Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Сегодня мы продолжим изучение книги пророка Исаии, но прежде давайте ответим на вопрос, который задает нам Валерий из Москвы. Он интересуется происхождением слова «Библия» и спрашивает, от какого древнегреческого города произошло это название. Действительно, слово «Библия» древнегреческого происхождения. Считается, что в русский язык оно пришло в XV веке из латинского, который, в свою очередь, позаимствовал его у греков. Слово «библия» означает «книги». Тот же корень в основе слова «библиотека» и в таком интересном слове, как «библиофил». К сожалению, библиофил – это вовсе не тот человек, который любит Библию. Это просто коллекционер редких и ценных книжных изданий, который занимается также изучением теоретических основ книгособирательства. Интересную информацию о происхождении слова «библия» дает энциклопедия Кирилла и Мефодия. В ней говорится о городе под названием Библ, который, оказывается, имеет непосредственное отношение к слову «Библия». Библ или Библос по-гречески – древний финикийский город в Восточном Средиземноморье, известен с 4-го тысячелетия до нашей эры. Библейское название этого города – Гевал – встречается, в частности, в книге пророка Иезекииля, в Псалмах, а также в Третьей книге Царств, где говорится о жителях этого города. На месте древнего Библа в настоящее время находится город Джебель, принадлежащий Ливану. В 3-м тысячелетии до нашей эры Библ был известен своими тесными торговыми связями с Египтом. На протяжении долгого времени город был крупнейшим центром финикийской морской торговли. Его связи распространялись до Эгейского моря. В Египет из Библа вывозился лес, а также вино и оливковое масло. Из Египта в Библ в большом количестве поступал папирус. О том, насколько сильным было здесь влияние Египта, говорит тот факт, что цари Библа пользовались египетским языком как официальным. В древнем мире Библ был крупнейшим центром торговли папирусом, который доставлялся из Египта. В этом он соперничал с финикийскими городами Тиром и Сидоном. Вот почему греческие слова «библос», что означает «папирус», и «библия», «книги», имеют такое прямое отношение к названию города Библа. Кроме упомянутых исторических корней этого слова, название «библия», «книги» имеет еще и другой смысл. Энциклопедический словарь определяет Библию как собрание древних текстов, канонизированное в иудаизме и христианстве в качестве священного писания. Часть Библии от Бытие до книги пророка Малахии, первая по времени создания, получила у христиан название Ветхий Завет. Другая часть, появившаяся в первые два века нашей эры, называется Новый Завет. За этой терминологией стоит мысль, согласно которой завет, то есть договор или союз, заключенный Богом с избранным народом, евреями, заменен благодаря явлению Иисуса Христа Новым Заветом, заключенным уже со всеми народами. Итак, первая часть Библии, Ветхий Завет, состоит из текстов, датируемых от 12 до 2 века до нашей эры. Они написаны на древнееврейском и отчасти арамейском языках. Ветхий Завет делится на три больших цикла. Первый из них — это Тора, или Пятикнижье, автором которого считается Моисей. В состав Пятикнижья входят книги Бытие, Исход, Левит, Числа и Второзаконие. Второй цикл — это пророки, к которым относятся древние хроники и, собственно, пророческие сочинения. Книги исторического содержания — это книги Иисуса Навина, Судей, Руфь, Царств, Паралипоменон, книги Ездры, Неемии и Эсфирь. Авторами пророческих книг, созданных с 8 по 5 век до нашей эры, считаются Исаия, Иеремия, Иезекииль и еще 12 малых пророков. Последняя из пророческих книг, книга Даниила, датируется 2 веком до нашей эры. И, наконец, третья группа текстов Ветхого Завета — это Писание или агиографы, собрание текстов, относящихся к различным поэтическим и прозаическим жанрам. Это псалмы, притчи Соломона, Экклезиаст, Песни песней и книга Иова. Что касается Нового Завета, в его состав входят тексты раннехристианского периода, второй половины первого века и начала второго века нашей эры, написанные в основном на греческом языке. Первые четыре книги носят название «Евангелие», то есть «Благовестие о жизни и учении Иисуса Христа». Затем идут «Деяния апостолов» и «21 послание» — письма, составленные апостолами Павлом, Петром, Иоанном, Иаковом и Иудой, не Искариотом. Завершает Новый Завет «Откровение Иоанна Богослова» или «Апокалипсис». В нашей передаче «По страницам Библии» мы поочередно представляем книги Ветхого и Нового Заветов. Сегодня мы продолжим изучение книги пророка Исаии. Текст лекции доктора Маги читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим чтение 37 главы, где рассказывается о том, как царь Синнахерим и его полководец Рабсак вместе с могущественной ассирийской армией пытались запугать иудейского царя Езекию. В скорбную минуту смертельной угрозы для всего народа Божьего Езекия обращается к пророку Исаии с посланием, которое мы находим в 3 и 4 стихах 37 главы. «И они сказали ему, так говорит Езекия, день скорби и наказания и посрамления день сей, ибо младенцы дошли до отверстия утробы матерней, а силы нет родить. Может быть, услышит Господь Бог твой слова Рабсака, которого послал царь ассирийский, господин его, хулить Бога живого и поносить словами, какие слышал Господь Бог твой». Вознеси же молитву об оставшихся, которые находятся еще в живых. Послание, адресованное Исаии, тревожно и пессимистично. Для народа Божьего настал тревожный момент, грозящий невзгодами и поношением. Неужели Господь оставил свой народ и перешел на сторону ассирийцев? Почему Рабсак и Синнахерим называют Господа своим Богом? Вот какой ответ Исаии мы находим в стихах с 5 по 7. «И пришли слуги царя Езекии к Исаии, и сказал им Исаия, «Так скажите господину вашему, так говорит Господь, не бойся слов, которые слышал ты, которыми поносили меня слуги царя Ассирийского». Вот я пошлю в него дух, и он услышит весть и возвратится в землю свою, и я поражу его мечом в земле его. Бог уверил Езекию, что богохульство ассирийцев не останется безнаказанным. Бог намеревался покарать Синнахерима, причем не у стен Иерусалима, а в его собственной земле. Как мы увидим далее, это пророчество сбылось буквально. Бог, предсказавший гибель Ассирии, исполнил свое обещание. Когда Рабсак после беседы с иудеями вернулся к своему войску, он узнал, что царь Ассирии покинул Лахис и собирается воевать с Ливной. Прошел слух, что основные силы ассирийцев были атакованы египтянами, а потому Рабсак спешно удалился из Иерусалима. Но вместе с тем, не желая оставлять Иерусалим в покое, он послал Езекии письмо от Синнахерима, где говорилось, что ассирийцы еще вернутся. Это послание было очередной попыткой пошатнуть веру Езекии в Бога. Послушайте стихи с 10 по 13. «Так скажите Езекии царю иудейскому». Пусть не обманывает тебя Бог твой, на которого ты уповаешь, думая, не будет отдан Иерусалим в руки царя ассирийского. Вот, ты слышал, что сделали цари ассирийские со всеми землями, положив на них заклятие. Ты ли уцелеешь? Боги народов, которых разорили отцы мои, спасли ли их? Спасли ли Газан и Харан и Рецеф и сынов Эдена, что в Фалласаре? Где царь Эмафа и царь Арпада, и царь города Сепарваима, Эны и Иввы? Синахирим повторяет слова Рабсака. Он похваляется, что никто из богов не мог избавить другие народы от вторжения ассирийцев. А местности, о которых он упоминает, действительно были покорены. Поэтому возразить ему нечего. Но обратите внимание на ответ Езекии, описанный в стихах с 14 по 16. «И взял Езекия письмо из руки послов и прочитал его, и пошел в дом Господень, и развернул его Езекия пред лицом Господним, и молился Езекия пред лицом Господним и говорил: Господи Саваоф, Боже Израилев, сидящий на херувимах, Ты один Бог всех царств земли, Ты сотворил небо и землю. Езекия тут же обратился к Богу и показал ему полученное письмо. А далее он произнес одну из величайших молитв, запечатленных в Писании, которая мне очень нравится. «Никто и никогда не учил израильтян тому, что Бог — это божество, живущее в Иерусалимском храме, как в маленькой коробочке. Совсем наоборот. В третьей книге царств мы читаем такие слова из молитвы царя Соломона. «Поистине Богу лежит на земле». «Небо и небо небес не вмещают тебя, тем менее сей храм, который я построил». Каждый израильтянин признавал, что его Бог — это Бог Вселенной, Творец неба и земли. Именно с таких позиций и обращается Езекия к Богу. И я призываю вас, друзья мои, обратить внимание на его чудесную молитву, которая записана в стихах с 17 по 20. «Преклони, Господи, ухо Твое и услышь, открой, Господи, очи Твои и воззри, и услышь слова Синахирима, который послал поносить Тебя, Бога Живого. Правда, о Господи, цари ассирийские опустошили все страны и земли их и побросали богов их в огонь. Но это были не боги, а изделия рук человеческих, дерево и камень, потому и истребили их. И ныне, Господи Боже наш, спаси нас от руки его, и узнают все царства земли, что Ты, Господи, Бог один». Езекия просит Бога выслушать его и избавить народ Божий от ассирийской угрозы. Он показывает Богу послание ассирийцев и обращает внимание на то, что оно направлено непосредственно против Бога. Бог же отвечает Езекии, что он услышал богохульство ассирийцев и говорит, как следует вести себя с ними. Его слова записаны в стихах 29 и 30. «За твою дерзость против меня, и за то, что надмение твое дошло до ушей моих, я вложу кольцо мое в ноздри твои и удила мои в рот твой, и возвращу тебя назад той же дорогою, которую ты пришел. И вот тебе, Езекия, знамение. Ешьте в этот год выросшее от упавшего зерна, и на другой год самородное, а на третий год сейте и жните, и садите виноградные сады, и ешьте плоды их». Бог утешает свой народ и вселяет в него уверенность. Он считает, что народу иудей пока не пришла пора покинуть свою землю. Обратите также внимание на то, какое смелое пророчество дается в стихах 33 и 34. «Посему, так говорит Господь о царе ассирийском, не войдет он в этот город и не бросит туда стрелы, и не приступит к нему со щитом, и не насыплет против него вала. По той же дороге, по которой пришел, возвратиться, а в город сей не войдет, — говорит Господь. Если бы хоть один из 185 тысяч ассирийцев сделал хоть один выстрел в сторону города, Слово Божье можно было бы обвинить в неточности. Но обетования Божьи чудесны именно тем, что они исполняются дословно. Так и это пророчество Бога тоже исполнилось буквально. А далее в 37 главе Исаии описывается гибель ассирийской армии. Послушайте стих 36. «И вышел ангел Господень и поразил в стане ассирийском 185 тысяч человек. И встали поутру, и вот все тела мертвые». Утром стража, стоящая на стенах Иерусалима, увидела потрясающее зрелище. Враги, которых они так страшились, лежали на земле бездыханные. А что стало с ассирийским царем, нам рассказывается в стихах 37 и 38. «И отступил, и пошел, и возвратился Синнахирим, царь ассирийский, и жил в Ниневии. И когда он поклонялся в доме Несроха, бога своего, Ардамелех и Шарицер, сыновья его, убили его мечом, а сами убежали в землю Араратскую. И воцарился Асардан, сын его, вместо него». Светские историки подтверждают, что Синнахирим был убит своими сыновьями. Именно тогда начался распад великого царства Ассирии, уступившего свое место Вавилону. К тому времени Бог уже сообщил пророку Исаии, что на берегах реки Ефрат возникнет новое великое царство, которое захватит в плен Иудею. Бог, чудесным образом избавивший свой народ от нашествия ассирийцев во времена Езекии, знал по своему всеведению, что скоро наступит день, когда ему снова придется сказать израильтянам то, что уже было написано в 4 стихе 1 главы Исаии. «Увы, народ грешный, народ, обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные». «Оставили Господа, презрели святого Израилева, повернулись назад». Следующая, 38 глава пророка Исаии, к которой мы сейчас обратимся, рассказывает о болезни и о чудесном исцелении царя Езекии. Как я уже упоминал в прошлой беседе, Езекия тяжело заболел. Это произошло, когда его народу угрожало вторжение ассирийцев. А его исцеление, скорее всего, произошло еще до того, как было уничтожено ассирийское воинство. То есть события, видимо, разворачивались таким образом. Когда царь Езекия получил ответ Бога на свою молитву об исцелении, осада Иерусалима еще продолжалась. И, получив исцеление, он, вероятно, тут же поверил и в предсказание Исаии о скором освобождении святого города от вражеского нашествия. В подтверждение именно такой последовательности событий приведу немного цифр. Езекия правил 29 лет. После чудесного выздоровления он находился на троне еще 15 лет. Так что болезнь приключилась с ним на 14-м году правления. А именно тогда, согласно первому стиху 36 главы Исаии, у стен города появился Синнахирим. Все это случилось в один и тот же год, и болезнь, и осада Иерусалима ассирийцами. Итак, послушайте историю болезни и выздоровления Езекии. Читаю первый стих 38 главы. «В те дни Езекия заболел смертельно. И пришел к нему пророк Исаия, сын Амосов, и сказал ему: „Так говорит Господь, сделай завещание для дома твоего, ибо ты умрешь, не выздоровеешь“». Обратите внимание на самое начало главы. Выражение «в тот день» обозначает обычно период великой скорби и тысячелетнего царства. Здесь же не говорится «в тот день», а говорится «в те дни». О каких таких днях, говорит Исаия? Да о тех самых, когда жили пророк Исаия и царь Езекия. Итак, Езекия был смертельно болен. Он страдал от какого-то нарыва, который его убивал. Некоторые исследователи полагают, что Езекия заболел раком, проказой или чем-то подобным. Но что бы то ни было, болезнь была смертельной, и дни его были сочтены. Помимо того, у Езекии были проблемы с ассирийцами. И смотрите, что здесь написано. Именно Исаия принес Езекии смертный приговор. Конечно, все мы рано или поздно умрем, хотя и не знаем точного дня и часа. Как говорится в послании к евреям, глава 9, стих 27, мы знаем только одно. Человеком положено однажды умереть, а потом суд. Только Богу известны сроки. А если бы каждый из нас знал точную дату, то наша жизнь наверняка стала бы совсем другой. Несколько лет тому назад я получил письмо от одного славного молодого проповедника, которому врачи сказали, что у него рак в неизлечимой форме. Он написал об этом нескольким своим друзьям, и мне выпала честь быть одним из них. Вот короткая цитата из его письма, из которой вы можете увидеть, как изменяется мышление человека перед лицом смерти. «В последние несколько дней в моем отношении к окружающему произошли заметные изменения. Оказывается, когда христианин ждет смерти, он начинает все меньше и меньше ценить материальное. Рыбалка, книги, фруктовый сад для меня теперь уже не так важны, как неделю назад. И я лично могу подтвердить, что этот проповедник писал правду. Много лет назад у меня самого была обнаружена раковая опухоль. Врачи сказали, что мне осталось жить 3 месяца. И я просто поражаюсь тому, какими незначительными начинают казаться нам некоторые вещи в такой ситуации. В частности, я перестал думать о своем доме. Я думал, что жить мне осталось лишь несколько недель, поэтому для меня важно было только то, куда я попаду после смерти. Но оказалось, что у Бога были относительно меня другие планы, которые отличались от приговора врачей. И теперь я благодарен Ему за это. Я восхваляю Его и благодарю за каждый новый день, что Он мне посылает. А сейчас давайте вернемся к тексту 38 главы и узнаем, что же сделал царь Езекия перед лицом смерти. Послушайте стихи 2 и 3. «Тогда Езекия отворотился лицом к стене и молился Господу, говоря: «О Господи, вспомни, что я ходил пред лицом Твоим верно и с преданным Тебе сердцем, и делал угодное в очах Твоих». И заплакал Езекия сильно. Здесь сказано «и заплакал Езекия сильно». Бывают ситуации, когда мужчина может поплакать. Я тоже плакал, когда мне казалось, что я умру. Я уверен, что тот молодой проповедник тоже плакал, когда получил от врачей известие о скорой смерти. Мы все склонны поплакать в такой момент. Но Езекия не только плакал, он еще и молился. Этот человек был благочестив и соблюдал закон Моисея. В 4 книге царств, глава 18, стих 5, царю Езекии дается такая характеристика. «На Господа Бога Израилева уповал он, и такого, как он, не бывало между всеми царями иудейскими и после него, и прежде него». Да, Езекия был выдающимся человеком. И когда он утверждает, что верно ходил пред лицом Господа, он не похваляется, а верно отражает действительность. Как же ответил на эту молитву Бог? Послушайте стихи 4 и 5. «И было слово Господне к Исаии, и сказано: «Пойди и скажи Езекии, так говорит Господь, Бог Давида, отца твоего: Я услышал молитву твою, увидел слезы твои, и вот я прибавлю к дням твоим 15 лет». Бог услышал молитву Езекии и ответил, продлив ему жизнь на целых 15 лет. Причем Бог сделал так не ради Езекии, а ради Давида. А сегодня Бог выслушивает наши молитвы уже не ради Давида, но ради великого Сына Давидова, Господа Иисуса Христа. В Евангелии от Иоанна, глава 16, стихи 23 и 24, записаны такие слова Иисуса Христа. «Истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам. Да ныне вы ничего не просили во имя Мое. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна». Друзья мои, мы с вами можем обращаться к нашему Небесному Отцу с просьбами во имя Христа. Молиться во имя Христа значит быть во Христе и молиться о том, чтобы исполнилась Его воля. Это значит делать то, что угодно Ему. Иногда Бог исцеляет нас по нашим молитвам, а иногда нет. Но мы не должны отчаиваться. Наша задача — всегда полагаться на волю Бога. Читаем книгу Исаии дальше. В стихе 6 Бог связывает избавление Иерусалима от ассирийцев с исцелением Езекии. «И от руки царя ассирийского спасу тебя, и город сей, и защищу город сей». Ответ Бога на одну из молитвенных просьб внушает верующему уверенность, что Бог ответит и на другие его просьбы. Например, моя вера в Бога неизмеримо окрепла после того, как Бог услышал молитвы множества радиослушателей и исцелил меня. В следующих стихах, 7 и 8, дается чудесное знамение, посредством которого Бог запечатлевает незыблемость своего обетования. Там сказано: «И вот тебе знамение от Господа, что Господь исполнит слово, которое Он изрек. Вот я возвращу назад на 10 ступеней солнечную тень, которая прошла по ступеням Ахазовым. И возвратилось солнце на 10 ступеней по ступеням, по которым оно сходило». Итак, Бог дал Езекии знак, гарантирующий, что молитва об исцелении не останется без ответа. Известный исследователь Библии доктор Дженнингс так комментирует эти слова. Представьте себе, что мы находимся во дворце Езекии, в его комнате. Царь лежит в постели, но смотрит уже не на стену. Глаза его горят от радости, и он смотрит в окно, за которым в саду стоит ступенчатый обелиск. Часть его ступеней, не меньше 10, находилась в тени. Но вот покрытые тенью ступени снова оказываются на свету. И это тот самый знак от Бога, о котором просил царь. Чудесное исцеление Езекии удостоверяется невероятным знамением, и царь восхваляет Бога. Более того, как сказано в стихе 20, Езекия обещает Богу во все дни жизни со звуками струн воспевать песни в доме Господнем. Дорогие друзья, на этом завершается сегодняшняя беседа по книге пророка Исаии. В следующий раз мы узнаем, как сложилась жизнь Езекии после исцеления, и насколько плодотворными и полезными оказались последующие годы его царствования. Ждем вас на наших занятиях по Библии. Всего вам доброго, до новых встреч!
Вы прослушали лекцию серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес: 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.